Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», «Свобода в клубах», а видеопоэзия – наша сегодняшняя тема. Несмотря на то, что термин толкуется очень широко, и даже есть статья в Википедии, множество там объяснений того, что это такое, мы сегодня еще раз будем вынуждены обговорить и этот термин, и его красоту, и то, за что мы любим видеопоэзию, как долго она существует. И за нашим столом люди, которые как раз перечислены в статье видеопоэзии в Википедии, это директор Института книги Александр Гаврилов, режиссер неигрового кино и в том числе режиссер видеоклипов поэтических Наталья Бабинцева, поэт Андрей Родионов, куратор фестиваля «Слово новое», и Екатерина Троепольская, куратор фестиваля видеопоэзии «Пятая нога», который сколько лет существует, Катя?
Он еще в прошлой редакции назывался «Зря», и тогда он существует лет 7 уже, получается, да?
А я предлагаю вообще начать с просмотра ролика под названием «Репетиция оркестра» рижской группы «Орбита». И этот ролик вообще находится, ну, если можно так сказать, у истоков видеопоэзии русской, конечно. Мы чуть позже скажем о том, когда она появилась в мировом контексте. Ну, давайте сейчас вот просто посмотрим буквально первый опыт русскоязычного и постсоветского пространства на этой почве. Пожалуйста, «Репетиция оркестра». Мы ждем, студия.
Сумасшедший переводчик играет на трубе в оркестре, который репетирует в заброшенной подводной лодке. Черные стены и узкие коридоры замыкают звук. Они собираются на подмерзшей пристани за заколоченными казармами. Кто из них шляпник, а кто мартовский заяц? По тонким сходням забираются на борт и дальше в люк рубки, чтобы рассесться на раскладных стульях с провисающей на сиденьях тканью. Это узор в цветочек. Молчаливые подводные дачники, они разворачивают ноты. Холодная вода вокруг, постановающий катер протаскивает за собой полную досок баржи. Они начинают играть, обиженно выводя партии. Всегда опаздывающая балерина озабоченно вытанцовывает что-то на берегу, ловя доносящуюся мелодию. Она, как угорелая, носится в спортивном костюме и подпрыгивает. Рядом борт к борту стоят еще несколько позабытых подводных лодок. Их черные длинные туловища кажутся обглоданными. Сумасшедший переводчик фальшивит. И, зная об этом, морщится, сплевывает, мигает. После окончания репетиции они выбираются по сходням на берег. Там коченевший балерин натягивает на плечи платок и тянется к сумке, где внушительный пузатый термос с чаем и бутербродом. Раздаются первые еще редкие шутки. У кого-то под плащом находится припасенная бутылка. Переводчик потирает руки и принимает от соседа кружку с чаем. Они пьют чай и по очереди глотают из бутылки, благодарно расхваливая раскрасневшуюся балерину. Ей наливают в отдельный стаканчик, и она выпивает, смущенно и счастливо отворачиваясь от галдящих оркестрантов. К далекой автобусной остановке они идут вместе, уже в темноте.
Группа «Орбита», текст Сергея Тимофеева, видео Виктора Вилкса. Ну что, по-моему, довольно стильное произведение искусства. Александр Гаврилов, вы один из первых энтузиастов, насколько я понимаю, видеопоэзии.
Видеопоэзия замечательным образом стоит на границе между миром движущихся картинок и миром букв. Поэзия, как нам кажется, принадлежит скорее к миру литературы, к миру книги, к миру букв. А здесь вот она встречается и в том, что делала «Орбита», и это очень заметно по этому клипу, еще очень детскому, дебютному, там, понятно, сделанному на коленке, что «Орбита» ловко умудрилась уйти от прямой иллюстративности. То поэтическое повествование, которое мы видим на экране, с одиночеством человека на заброшенной подводной лодке, которая уже никогда не погрузится, а он никогда ее не покинет, и другим человеком, который забирает свой чемодан с подводной лодки и уходит сквозь заброшенный порт. Вот такие два расходящиеся одиночества. Это совершенно другое стихотворение, чем то, которое в этот момент читает Сергей Тимофеев.
Саша, ну, я бы, кстати говоря, я бы вот наивным я бы этот иллюстративный ряд не назвала бы. Я бы назвала его, может быть, немножечко старомодным и отсылающим скорее, там, не знаю, к питерской эстетике в конце 80-х, начало 90-х. Вообще-то автор этого клипа Виктор Вилкс, довольно известный клипмейкер уже сейчас, но, видимо, это была там одна из его первых работ. Андрей Родионов, а вам вот что дорого в видеопоэзии? Как жанре, как предмете, которым вы занимаетесь как куратор? Вообще, Андрюш, почему?
Мне дорого кино, которое есть составляющая видеопоэзии, а поэзия тоже дорогая. Но в данном случае я отдаю предпочтение кино. Большому кино.
Большому
красным дорожках.
Это мы увидим в дальнейшем. Катя Трипольская, ваша версия ответа, чем вам дорога видеопоэзия?
Ну, я, в отличие от всех остальных, наверное, поняла, что имел в виду Андрей. Ну, просто видеопоэзия – это какой-то такой ход в другое пространство. Мы сначала долго боролись, например, за то, чтобы называть его жанром и как-то там отвоевывать. А сейчас я прихожу к выводу, что это скорее такой формат, чем жанр. И, возможно, там может быть какое-то ответвление медиапоэзии или еще что-то. Сейчас надстраивают уже все, что угодно.
Да, сейчас появился такой термин даже медиапоэзия. Следующий шаг после видеопоэзии, да, там элементы перформанса, какое-то представление. Да.
Ну, на самом деле, видеопоэзия это все спокойно тоже поглощает, как медиапоэзия поглощает ее, так и видеопоэзия поглощает медиа, потому что каждый год по составу работ, которые нам присылают, мы видим, что вообще лицо жанра меняется каждый год. Есть какие-то совершенно ясные модные тенденции, в том числе и как раз перформанс, и как раз там еще какие-то вещи, которые вот медиапоэзия теперь на свои какие-то поджанры, в свои поджанры выделила.
Катерина, мы обсудим попозже все эти жанры. Наташа Бабинцева, дорогая или недорогая вам видеопоэзия? Вы, мне кажется, сейчас забросили как-то это дело.
Да, ну просто это же такие лабораторные опыты, которые мало имеют отношение к основной профессии. То есть если ты иметь в виду что-то делать, это можно сделать 1-2 раза. Потому что это такое хорошее упражнение. Я даже не знаю, на что, да, то есть на то, чтобы вычленить из текста не сюжет, а некое визуальное его представление. Вот, я когда со своими студентами занимаюсь, которые учатся не игровое кино снимать, я им вот это упражнение обязательно даю, потому что, ну, мало кто справляется с возможностью сделать невизуальный подстрочник с необходимостью, да. Вообще,
история.
Собственно, даже не пытаться вычленить не сюжет, уйти от сюжета, а какой-то поймать ассоциацию, настроение, ритм и сделать такой видеоряд. Вот. Ну, это как лабораторный опыт, это неплохо.
Спасибо. Наташа, давайте мы сейчас посмотрим, ну, такую, я бы сказала, уже зрелую работу в группе «Орбита», которая называется «Когда кончится джаз». И там будет видно, как уже меняется язык, стилистика, как продвигается видеопоэзия в своем таком тактильном практически языке.
Опа-па. Когда кончится джаз, спички, портреты Мерлин Монро, синие маленькие гоночные машины, лето, школа, любовь. Когда пройдет ощущение, что все это уже было, и не раз, когда это ощущение станет неважным, ты будешь сидеть в этом кафе с этими людьми, более монах, чем кто бы то ни было, в полной и совершенной медитации над чашкой кофе или рюмкой текилы, над вишневым пирогом или пепельницей суровой. И огромная луна, которая выйдет вечером, будет лишь подтверждением этой летней идеологии, этого мимолетного убеждения, этой вспышки уверенности, что все так, как надо, что все, как и следовало ему быть, что нет никаких иных вариантов, кроме как кончающегося джаза, спичек, портретов Мерлин Монро, синих маленьких гоночных автомашин, которых еще некоторое количество имеется здесь в наличии. Рукой.
вот эта, так сказать, группа «Орбита зрелая», вы знаете, я на самом деле предлагаю в стык сразу посмотреть клип Наташи Бабинцевой на стихи Татьяны Моисеевой, чтобы увидеть, какая вот по языкам разница, и обсудить уже потом то, что мы увидели дальше. Потому что Наталья сказала, что нельзя идти иллюстративным путем. И вот, мне кажется, вот как раз ее видео про произведение на стихи Татьяны Моисеевой не про иллюстративность, а про то, как ровно другой образ возникает у видео художника, когда он читает стихотворение.
За час можно выдумать 100 кораблей. За час можно получить 50 рублей. Только очень холодно, и я дрожу. Извини, я тебе никогда не рожу. Можно сделать минет и написать сонет. Можно 1000 раз упомянуть твое имя в суе. Они рисуют, я смотрю, как они рисуют. У кого-то получается, у кого-то нет. Сейчас можно получить воспаление легких. Нарисуй мне, пожалуйста, воспаление легких. Нарисуй мне, пожалуйста, как страшно без тебя ночью, когда я кашляю, горблюсь, виден весь позвоночник. Его они и рисуют.
Для тех, кто не видел, а только слышал то, что мы сейчас смотрели, мы должны сказать, что на фоне этого стихотворения проплывают такие будильники или часы с циферблатом. Причем они плывут по воде, и в финале они...
На отдельном плотике.
На отдельном плотике. И в финале они...
По озеру.
По озеру, да, и в финале они тонут. Вот это как раз пример такого образа, которого нет напрямую в стихотворении. Наташа, как это все вообще придумалось-то?
Там же почему? Там про время речь идет. Что можно сделать за час?
Позвоночник.
Время позвоночник.
Виден.
Да, позвоночник виден. Саша?
Если говорить о разнице между двумя этими клипами, я вижу разницу вот в чем. Второй клип, который Наташа делала, да, в нем поэтическое высказывание режиссера поэтического видео. В данном случае поэтическое видео, не в смысле видео, связанное с поэтическим высказыванием поэта, да, а цельный поэтический образ, реализованный в видео. Я считаю, что там вот этот замечательный клип сделал бы честь любому сборнику сюрреалистического кино, да, которых имеется там здесь в наличии под руками.
Ну, собственно, это было отдельное высказывание, потому что это вообще никаким образом, этот материал не имел отношения к этому клипу. Я делала инсталляцию для трансмедиалей в Берлине. Это был большой сюжет. Мы там сидели в этом пруду несколько дней. Вот.
Да, я когда смотрю этот клип, каждый раз я думаю о людях, которые явно же должны тащить эти плотики.
Там были два инженера, они ныряли. Они никуда не тащили. Там была сложная система тросов, чтобы часы должны были утонуть.
Я представлялся, вот. Под каждым сидит отдельный человек.
Там была система тросов, которые тянули два человека через пруд. И важно, что действительно один из них нужно было нырять, чтобы подтапливать их в трусах. За этим наблюдал много количества... Ну, фактически было не видно, что это был отдельный материал, документация этой акции. Но потом, когда, собственно, Андрей с Катей ехали в Красноярск, мне нужно было, как всегда, на коленках за неделю сделать что-то. Вот. И когда я прочитала это стихотворение, пришла в гости Масееву, я прочитала это стихотворение, я поняла, что мне не надо ничего делать на коленках, потому что, собственно,
все уже есть,
потому что это вот абсолютно тот случай, когда...
И вот интересно, я разговаривал с поэтом, автором стихотворения про маленькие гоночные машинки, я говорю: «Сережа, как вы сделали этот клип? Вот этот удивительный». Он говорит: «Ты знаешь, мы вообще ничего не делали, мы залезли на чердак, обнаружили там этот толстый альбом с вклейками героев 70-х, 80-х годов. Туда же добавлена одна фотография. Там вот кто будет смотреть этот, может быть, клип повторно, обратите внимание, там под Аллой Пугачевой есть черно-белая фотография самого Сергея Тимофеева. Он внесен в ряд вот этих икон 70-х годов». Мы, говорит, поняли, что просто вот эта идея уходящего времени, ностальгии и все остальное, вот она полностью воплощена в этом альбоме. Но при этом Мне кажется, что в первом клипе гораздо более очевидна еще одна важная вещь, которая оживила видеопоэзию и сделала ее актуальным жанром, актуальной формой, актуальным форматом. Русская поэзия в последние годы пережила возвращение к голосу. Мы об этом редко думаем.
Согласна, Саша, согласна.
Она вышла из бумажных страниц и стала звуковой. Это отражается и в проектах поэтов с музыкантами, то, что Андрей делал с елочными игрушками, то, что Дима Воденников делает со своим постоянным составом, то, что в пределе там Вера Полоскова делает с 2000-ми залами. Да? Русская поэзия зазвучала. И видеопоэзия является одной из форм фиксации этого звучания. Вот то, как Тимофеев читает этот стишок, с его паузами, его оттяжечками, его словом «оп-па-па», которое начинает стихотворение про «Когда кончится джаз», да, это совершенно особенная часть видеопоэзии, которая в ней фиксируется, а в других формах хуже.
Ну, я бы еще добавила, что Сережа Тимофеев еще и профессиональный диджей, и поэтому...
человек ритма, поэт, диджей, музыкант. Важно.
Катя, согласна с тем, что Саша сказал, и вообще вот про эти новые формы, жанры, правда зазвучала поэзия? Потому что мои-то друзья, которые вне вот литературного цеха, они жалуются на мало звучащей поэзии, говорят, мои товарищи, мы хотим еще, читайте, пожалуйста, поэзию.
Нет, мы работаем над этим, видите, во всех возможных плоскостях. Но на самом деле я и согласна, и нет, потому что, конечно, не вся видеопоэзия звучит. Да, есть еще и...
Вот, к сожалению, совершенно... действительно, мы не можем показать прекрасные какие-то ролики на стихи, например, Всеволода Некрасова, которые просто состоят из букв. Там нет звука. Но это дико интересно. Да, Катя, пожалуйста.
Да, и поэтому, учитывая, что у нас такая представлена программа, то здесь, конечно, замечание Саши абсолютно актуально. И, а другие ролики вы можете посмотреть других.
Ну, в общем, да, мы можем посоветовать людям не думать, например, ну, то есть не думать о том, что видеопоэзия это стишок Есенина на фоне березок. Это совсем другое.
Стишок Есенина на фоне березок это тоже видеопоэзия. Да? Просто, значит, так же, как вот когда мы говорим о поэзии, о строчках поэзии, мы говорим, о, это хорошее стихотворение, это плохое стихотворение.
Точно так же.
Здесь точно так же. Жанр стал народным. Если вы там в Ютьюбе вобьете видеопоэзию, вы увидите огромное количество самодеятельности, некоторое количество, которое довольно остроумное. А основное количество, разумеется, совершенно чудовищное в техническом и в идейном смысле.
Спасибо, Александр Гаврилов. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы говорим о видеопоэзии. Но я предложила сравнить два предыдущих видеоклипа именно потому, что главным героем там является время. Только в клипе «Орбиты» это время, время и женщина. Я согласна, согласна, Андрюш. Перелистывается, это время перелистывается, как бы в этом, в ностальгических отсылках к модным журналам 70-х, а в клипе Натальи Бабицевой оно просто овеществлено, вот прям, это даже не, ну, как часы, как просто такой вполне себе наглядный символ. Я предлагаю перейти к хулиганской части нашего собрания и посмотреть клип, который как раз близок к народному жанру.
Но на том же самом.
О времени и женщин. Давайте мы посмотрим клип под названием «Душечка», автора Лизы Готфрик. Я, признаться, мало что знаю об этом прекрасном.
Киевская девушка, подруга Адольфовича.
Вот, она занимается на шесте танцами невероятной красоты.
Вот, да, мне как раз, я не знала, что она подруга Адольфовича, но как раз мотивы «Чужой» мне в этом замечательном бандитском стихотворении, написанном женщиной, вполне себе ясны. Пожалуйста, клип «Душечка».
Один муж на Байковом, другой на Крайней 2. История душечки по кличке «Веселая вдова». В 16 она КМС по биатлону. Считалась первой красавицей района. Папа военный, мама врач в школе пятерки. Но тут началось сложное время. Бандиты, разборки, соревнования. Душечка приходит к финишу первой. Зима холодная, адреналин, нервы. Кабак 100 грамм, тренер по кличке Квадрат. Потом из машины ее выносили. Чья-то дача, сауна, накачанная спина. Дальше, как в тумане, сняли силы с нее лосина. Совершили групповое изнасилование, их было 8. Все высокие мужчины сначала кричала «нет», а которую еще сама просила. Дальше провал, туман. В памяти всплывали кликухи. Крас, перо, черт, череп, кабан, участники той групповухи. И вот день за днем прошел месяц. Убито 5 участников той встречи. В бригаде поговаривали, что летают звери. Кабана не спасли даже бронированная тачка и двери. Квадрат задумался, типа с младшим и старшим черепами у малой рука реально тверже стали. Тренер поджидает душечку в раздевалке.
Малая, есть разговор. Вот тебе бабки, вот чистый ствол. Будешь работать на меня.
Хорошо, что уверенная рука и меткий глаз в любых условиях пропасть не даст. Замужество, хорошие перспективы, очередное задание. Бабла хватит на новую квартиру. Вечерок выдался еще тот. Опустим детали.
И вот, встав с позаранку, малая закатывает мясо в трехлитровые банки. Это ноги Шурика Шустрого из бригады Зубра, бывшего спортсмена. Шурик сидит рядом и, не считая ног, почти встала. Но заказ есть заказ, тут не пойдешь в отказ.
К тому же Шустрый был реально неправ, когда слил своих мусорам. 90-е останутся в душе душечки навсегда. В снах душечки Гитлер бьет Рональда Макдональда. В пизде пожар, а в сердце груды льда. Хотите слушать дальше? Нулевые. Гламур. Силиконовые блядь. Душечка готовит сборную к Олимпиаде. Только мужа случайно убила кирпичом. Хуй его с кармой, душечка тут ни при чем. Погоревав, вышла замуж за банкира. В прошлом владельца сети платных сортиров. Грязную работу больше не берет. Вот прыщ в госпиталь к брату идет. 12 пуль, 4 приняла голова. Душечку рука не подвела. Рыбка шел по франкайским чистке. Веселая вдова, работает чисто. Хорошая вещь, автомат Скорпион. Хорошая вещь, автомат Скорпион. Проходит пару лет, наследство есть, а второго муженька нет. Мраморный склеп, душечки траур к лицу. Родственники банкира, рыдая, жуют поминальную мацу. Гастроли в Москву, только с японцем вышла накладка. Первый раз, когда все пошло не гладко. Калмановича стоило вольнуть за приставку «фон». Сын начальника фабрики Гатонов думал, что он барон. Точку в его историю поставила пуля, а не Альцгеймер. Душечка поняла, что устала, и время отойти от дел. Купила на Бали билетик, и всем чмоки, приветик. Только ты так и знай, кого душечка пыщ-пыщ, все попали в рай. У нее на небе свои терки. О чем эта история? О том, как важно учиться в школе на пятерке.
Ну, вот такая вот прекрасная украинская девушка Лиза Готфрик. И я предлагаю посмотреть клип Андрея Родионова, буквально продолжающий ту же тему городской романтики.
Промышленный электронный.
Городской промышленный электронный. Пожалуйста.
Путей чужой судьбы среди пятиэтажек шестидесятников стоит старая котельная и обломком трубы глядит на девятиэтажки семидесятников.
Около нее сохранилось железнодорожное полотно 20 метров на деревянных шпалах. Здесь я хотел бы напиться, хотел давно, но понимаешь, все как-то не получалось.
Рядом притулился и уже 30 лет стоит гараж ржавый, над ним ржавая голубятня. Здесь я хотел бы сторчаться, как бумбараш, словно какой-нибудь сраный восьмидесятник.
16-этажки восьмидесятников отсюда видны. И 24-этажки девяностиков сраных уродов. Здесь я хотел бы съесть таблеток из тех, что для мозга вредны. Но даже с этим все что-то никак не выходит.
И хочется плакать, глядя на эти места. Внутри бывшей котельной зловонная куча отбросов. И здесь, наверное, просто покурить не смогу никогда. Смогу ли я даже поссать здесь, и то под вопросом.
И дальше, где за пустырем сверкает на солнце река, и торчат недостроенные дома десятников новых, я иду мимо старой котельной, убитый слегка.
Подбитый чуть-чуть, недобитый немного.
Клип Андрея Родионова. Я думаю, что как раз два последних сюжета или два последних видеоклипа поэтические, которые мы посмотрели, расширяют наше представление не только о видеопоэзии, но и возможностях поэзии вообще, потому что я о жизни. В общем, ну, такие вот девушки, как Лиза Готфрик, с такими вот замечательными сюжетами, которые, впрочем, вполне себе в нашей литературе бытуют. И это, в общем, не исключительная какая-то штука.
Ну да, важно еще и кто, пожалуйста, это сделает первым. Mm-hmm. То есть вот девушка сделала первым видеопоэтический клип о разборках в 90-х, и вроде как-то уже поляну эту за собой.
Ну и остальным легче, уже можно про это разговаривать, потому что вот, собственно, памятники Братве, которые фоном проходят, клип немножко иллюстративный, да, надо сказать.
Ну, он юмористический, скорее.
И, в общем, он воспринимается, конечно, как карикатура, как даже не юмористический, а как сатирический, фактически. Этот сам образ этой бывшей отличницы, которая стала наемным убийцей, который тоже, впрочем, восходит к образам французского кино, там, не знаю, еще 70-х годов, и так далее, и так далее. Вы, Андрей и Катя, обещали рассказать, что это за прекрасные персонажи читают, Андрей, ваши стихотворения на фоне рабочего.
Это музыканты из деревни Мартышкино, которая под Санкт-Петербургом. Это друзья, в том числе, и группы «Елочные игрушки», которые вот упоминал
Александр. Они нам сказали, что они их знают, да. А так ты их нашел сам Денис Броницкий. То есть
это,
тут,
да,
надо
это без нас.
Уточнить, что Андрей совершенно не имеет отношения, по сути дела, к производству этого замечательного видео. Не смысл, потому что как-то открещиваться надо, а как-то наоборот, мы гордимся, а потому что это абсолютно творческая, самостоятельная работа режиссера, то есть выбор стихотворения, то есть только озвучил-то, да, его, наверное, да. Произошел, прочитал, и все. Mm-hmm. И, то есть это без какого-либо поэтического, а в отличие от Лизы Готфрик, которая все сделала сама. И это вот как раз, наверное, то, где можно говорить о дифференциации каких-то жанры, какой-то разницы. Потому что, на самом деле, поэты сами по себе, они, когда решают снять клип, они не особенно-то избегают иллюстративности или еще каких-то вещей, которые так принципиальные. Они вот делают простую подачу стихотворения, такую веселую, да, странную.
Так, спасибо, Наташа. А что вы думаете вот про жанровые особенности двух вещиц, которые мы только что посмотрели?
Нет, ну слушайте, мне кажется, о них можно говорить вообще рядом очень условно, потому что, мне кажется, совершенно две разные истории. Mm-hmm. То есть в одной истории человек, режиссер, да, придумал раздать лирическим героям, да, потенциальным, стихотворение, сделав из одного лирического героя много, да, дал им голоса. И это такая была спонтанная история. Вообще, мне кажется, что все в этом жанре рождается, если это не сделано на какие-то деньги, на бюджете, то это только, когда вот, чем спонтаннее, тем лучше. А вторая история, первая история, вернее, девушки, она мне, если честно, не очень понравилась. Мне вообще не очень нравится, когда поэты сами себя снимают, потому что они, ну, они себя же любят.
Конечно, и это очень видно по ней. А что? Она с ней жемчуга, с этим платьем. Вообще такая волшебная кабаре. Волшебная кабаре этой актрисы. Я его выбрала за маньеризм.
Абсолютно.
За то, что это невероятный такой волшебный, прям черная лилия. Декаданс, Андрей, совершенно верно.
Ты очень добрая.
Я насмешливая.
Насмешливая, да. А на самом деле, вот когда там девушка задает вопрос, хотите дальше, а я не хочу сказать, что дальше уже не хочу. Потому что я, ну, то есть этой иронии, этой вот такого вот манеризма хватает на 2 минуты. А клип длится там, наверное, минут 4, по моему представлению.
3:50
уже. Но я свидетельствую всякий раз на коллективных просмотрах этого видео, поскольку там, ну, подряд 3 рифмы к слову, да, то, конечно, зал хором, как на детском утреннике, кричит «Да!»
То есть мелькающая, очень простодушная картинка, когда я на девушку уже насмотрелась, она начинает меня раздражать.
Картинка действительно простая, она иллюстративная. И Наташа против иллюстрации.
Самый известный видеопоэтический клип, самый известный русский видеопоэтический клип вообще.
Ever. Какой?
Это клип Владимира Горохова.
Да.
«Бывает все так классно».
Его смотрели все.
Который, напомню всем, кто его там видел или не видел, выглядит таким образом. Владимир Горохов стоит у шкафа. Мы это знаем точно, потому что мы также знаем, что камера любительская в этот момент стоит на полке этого шкафа. Значит, у такого платяного шкафа с зеркалом. и читает прямо в камеру свое стихотворение о том, что бывает все так классно, и вдруг бац, и все ужасно. И продолжается это замечательное лирическое высказывание. Я думаю, что тоже так 2,5, да?
Коротко.
Это очень простое высказывание. Визуальное, очень простое поэтическое высказывание, да. И, конечно, основное содержание этого клипа не то, что бывает классно, а бывает ужасно, а то, что поэт при помощи и своего текста, и этого видеовысказывания становится в некоторую метапозицию, поднимаясь над традиционным образом поэта. Извините за умничание, да?
Нет,
вот мы только что перед началом, кстати, обсуждали, что вот только что появился абсолютный шедевр в жанре видеопоэзии. Хоуп. Есть сейчас такой модный жанр, когда там сколько-то 30-секундное видео, да, которое крутится, или 10-секундное видео.
Нет,
да, крутится по кругу. Они взяли картинку из старого советского мультфильма, где какая-то цапля в берете, что-то, значит, машет крыльями перед бегемотом, сидящим в кресле, и подложили под эту картинку стихотворение «Не выходи из комнаты» Иосифа Бродского, который читает сам автор, с какой-то немножечко музыкальной подложечкой. И вот Бродский своим замечательным завывающим голосом «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
И музыка все усиливается.
Музыка все усиливается. Все ее пафоснее и пафоснее, а мы видим на экране, как бессмысленная цапля в шапке скачет перед каким-то идиотским бегемотом в кресле. Да-да-да, она читает.
А бегемот все больше брови поднимает, все выше и выше, и музыка все громче и громче.
И стихотворение не меньше раз 5, только прослушиваешь, как минимум 5 раз по кругу прослушиваешь и наслаждаешься этим эффектом нарастания. Действительно, твои пафосы и смеха.
И в этом смысле, да, вот мне показалось, что...
Это просто Горохов тут сам в роли этой цапли выступает.
Абсолютно. Горохов стал той цаплей.
Вот
и в этом смысле Лиза Готфрид...
Она не стала цаплей.
Ну, не знаю.
Мне кажется, Наташа всегда, конечно, она строго очень относилась. У Наташи прекрасное образование, и, как это сказать, поэтому она по-режиссерски смотрит на эти вопросы. То есть так, она как бы довольно строга, действительно. А на самом деле мы как-то, когда стали собирать видеопоэзию по... То есть был какой-то момент, когда невыносимый только шлак какой-то вторичный шел из народа, из интернета, да. Но это, тем не менее, с каждым годом меняется эта ситуация. Ну, вернее, даже не в смысле того, что растет, а на самом деле просто всегда есть какой-то процент, когда простецки сделанное видео, ничего там нет, никакого качества или представления о качестве, а тем не менее случается какая-то симпатичный какой-то фокус происходит.
Ну, вот Горохов же берет за душу.
Горохов взял за душу. А я совершенно не за то, чтобы они были какие-то особо сделанные. Я как раз, мне кажется, что остроумное решение, оно иногда бывает там дороже любых денег. Мне кажется,
оно может быть совсем простым, да.
Остроумное решение. У Горохова у него есть и у цапли. Извиняюсь, тоже есть.
Нет, ну вспомним, оно даже может быть не очень остроумно. Вот Александр точно помнит сибирский Картасар. Семиминутное видео из Сибири, из Новосибирска, которое сняли молодые, там, Антон Метельков и Кристина Кармалита. Очень длинное, черно-белое, такое, где все время просто едет поезд.
Стиле.
На самом деле очень круто.
Да. Там история в том, что ты смотришь, сначала смотришь, такое немножко унылое, безрадостное видео, что-то какая-то серая хмарь такая русская,
и думаешь,
едет только
рано.
Сколько можно? Ты слышишь какой-то голос, зачитывающий какие-то отрывки текста. Не очень понятно, как эти отрывки текста монтируются с этим видео, что должно происходить. И ближе к уже 7 минут, да? 7 минут это, извините, Богемская рапсодия.
Да-да-да.
Самый длинный трек в истории мирового радиовещания. Значит, да. В конце двумя титрами вдруг авторы этого видео сообщают о том, что автор этих поэтических и рядом с поэтических текстов Александр Маяковский исчез.
Путешествуя в электричках.
Уехал на электричках куда-то и больше никогда не вернулся, и больше никогда не вернулся.
Он все время путешествовал, записывал свои стихи, вдруг стало понятно, что это видео и есть его написание стихов, вот оно и есть. Вот
ты видишь, как автор и герой растворяются в бытии на твоих глазах. Но это вообще невероятный случай, конечно, такого видеопоэтического клипа, основанного на реальных фактах, да? Based on a true story. Но это вообще единственный такой экземпляр.
Это какой-то серьезный даже антропологическое высказывание,
да,
о том, что происходит с человеком. Это попытка осмыслить вот это.
Даже
эту...
что он слышит, потому что там и поезд...
И шум поезда, и открывающиеся и закрывающиеся двери. То есть вот такие высказывания, требует немедленного возвращения к началу. Когда ты смотришь там вещь с простым внутренним высказыванием, да, вот там душечку, ты не станешь пересматривать сразу бегом, потому что, ну, ты ее посмотрел, ты ее запомнил, ты понял, что это, ты поехал дальше.
Да,
посмеялся и пошел. Да? Вот этот самый сибирский Картасар, ты досматриваешь до конца, ты чувствуешь острую необходимость немедленно пересмотреть его по кругу. Потому что в тебе прорастает вот это очень яркое, очень глубокое, очень подлинное высказывание режиссерское. Не высказывание поэта, высказывание режиссера. Вот когда видеопоэзия становится таким кино, а это, конечно, большая удача, но и большая редкость.
Спасибо, Александр Гаврилов. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы говорим о видеопоэзии. И я предлагаю нам посмотреть следующую, так сказать, порцию интересного. А я вот только не помню, что у нас там для начала. Это клип Рубинштейна или клип Севы Емелина. Ну, давайте сейчас увидим.
Бурными, продолжительными аплодисментами встретили присутствующие товарищи Брежнева, Андропова, Гришина, Громыко, Кириленко, Косыгина, Кулакова, Дунаева, Мазурова, Пельше, Романова, Суслова, Устинова, Щербицкого, Алиева, Демичева, Кузнецова, Мушерова, Пономарева, Рашидова, Соломенцева, Черненко, Кобетонова, Долгих, Зимянина, Рябова, Русакова.
Да здравствует великий советский народ. С любовью встретился своей.
Уж не придет весна, я знаю, навеки осень надо мной. И даже улица родная совсем не стала не родной. Среди моих пятиэтажек, где я прожил недолгий век, стоят мудилы в камуфляже и сторожат какой-то бэнк. Как поздней осенью поганки мелькают шапками в траве. Поворастали эти банки по затаившейся Москве. Сбылись планы Тель-Авива, мы пережили тяжкий шок. И где была палатка пива, там вырос магазин «Найтшоп». И пусть теснятся на витрине различных водок дофига, мне водка в этом магазине в любое время дорога. Смотрю в блестящие витрины, на этикетки ярлычки, сильнее, чем ататропина, мои расширены зрачки. Глаза мои на вас ослепли, обида скулы мне свела. Зато стучат в соседней церкви, как по башке в колокола. И я спрошу тебя, Спаситель, висящий в храме на стене, по ком вы в колокол звоните? Звоните в колокол по мне. По мне невеста не заплачет, пора кончать эту фигню. Не знаю, так или иначе, но скоро адрес я сменю. Зарежут пьяные подростки, ему на дефицит заезд. И здесь, на этом перекрестке, задавит белый Мерседес. По окровавленном асфальте размажусь я, красив и юн, но вы меня не отпевайте, не тычьте свечки на канун. Без сожаления, без усилия, не взяв за это ни рубля, меня своей епитрахилью накроет мать сыра земля. Кончаю так, идите в жопу, владейте улицей моей, открывайте здесь секшопов, найтшопов, банков и церквей.
клип под названием «Осень на Заречной улице», который продолжает тему рабочих окраин, которая нам была продемонстрирована предыдущим клипом на стихи Андрея Родионова. Да, уже не рабочих, уже не рабочих окраин. И предлагаю, опять же, в стык посмотреть.
Тоже самый режиссер Денис Браницкий, поэтому эстетика.
Так, похожая.
Похожая. Да, не похожая на самом деле.
Ну, а мне кажется, что не похожая.
Не похожая.
Нет, мне кажется, что совсем...
Поскольку они в одно и то же время сняты, все-таки пульс какое-то времени уже, кстати, минувшего.
Минувшего, да. Это
нулевых вот этих годов чувствуется.
Поскольку причастна к созданию этой истории,
да,
то я вот вчера смотрю, убеждаюсь, что лучше всего все-таки для истории получается под готовый визуальный материал. История родилась, потому что мы были фанаты в тот момент сайта «Гопников нет». И у нас скопилось определенное количество картинок, которые мы просто не знали, куда вообще деть, что делать с этим счастьем визуальным, как надо поделиться с миром. И вот, собственно, когда рождался этот клип, мы поняли, что вот коллекция из «Гопников нет», она там окажется. И они, все эти персонажи этого сайта, стали персонажами этого клипа.
Ну, персонажи выдающиеся, конечно, вот эти мужчины в наколках и держащие сардельки в зубах. А вот эти псевдодетские наивные рисунки, которые...
Ну, это
там...
город был уже... Нет, это же мы рисовали, собственно, сами, и анимировали.
Меня больше всего в этой вот в этом клипе все-таки меня потрясла актерская работа поэта, потому что Сева настолько антропологически неотличим от всех этих мудил в камуфляже.
Но он их не видел.
За день до этого побили. Там это видно.
Да-да. Но он абсолютно влился не только, так сказать, не только как творец этого мира, но и как персонаж этого мира. Волшебно влился.
Ну, мне кажется, это его методика, отчасти похожая на методику Лизы Готфрик. Он не отделяет себя от персонажей этого мира. И, ну, там довольно тонкая игра.
Сева, конечно, отделяет.
Отделяет. Я понимаю.
Его поэтическая поза, она некоторым образом такая входит... Это скорее высказывание персонажа его поэтического мира, чем высказывание кого-то, смотрящего снаружи.
Поэтому я скажу про Сева то, что мне кажется важным, и то, что мы обсуждали только в личных с ним переговорах, поэтому я знаю, что это является правдой. Он в гораздо большей степени связан с московским концептуализмом, чем о нем принято думать. То есть его любовь к Дмитрию Александровичу Пригову, и она вполне себе легитимна. Это вот я как человек, который обсуждал с ним эту историю, просто докладываю. И я поэтому предлагаю посмотреть клип одного из толпов, так сказать, московского концептуализма. Я Льва Рубинштейна сейчас имею в виду, и давайте тогда это
там, по-моему, главной роли как раз Наташа.
С самого начала, как обычно, но при этом так, как будто до этого ничего не было, и после этого ничего не будет. Примерно так же, но при этом так, как будто все только что началось. Приблизительно так же, но так, чтобы ощущение первого импульса сохранялось в полной мере. В таком же духе. Но таким образом, чтобы ни на минуту не ослабевало ощущение свежести и новизны. Все так же. И в то же время так, чтобы чувство уверенности все возрастало. По-прежнему. При этом так, чтобы было вполне очевидно, все в порядке, все на своих местах. По-прежнему. При этом с таким расчетом, чтобы и мысли не возникало относительно возможности изменения сложившейся ситуации. Таким же образом, но так, чтобы сложившаяся ситуация мыслилась бы как единственно возможная. Точно так же, но так, чтобы ощущение покоя не оставляло ни на минуту. Так же, но так, чтобы к ощущению постоянного покоя примешивалось еще и чувство тихой радости. Так же, но так, чтобы вопросы относительно дальнейшего, не успев появиться, исчезали бы сами собой. Так же, но так, чтобы возникающие подчас сомнения либо разрешались сами собой, либо отвергались бы как надуманные. Так же, но так, чтобы для сомнений вообще не было места. Дальше по такому же принципу. но так, чтобы постоянная фиксация позитивных состояний либо образом не привела бы к негативным результатам. И так до самого конца, но и так, чтобы оставалось смутное ощущение того, что есть еще и реальная возможность чего-то еще.
Ну вот такой вполне, я бы сказала, утонченно эстетский клип, который играет с серьезными визуальными образами Наташи Бабинцевой.
Серьезными визуальными образами Наташи Бабинцевой.
Да, это, это. А что, человек под названием Петр Соловьев является вашим псевдонимом?
Нет,
что
делает я там клип? Просто в кадре.
То существо, которое в кадре, там в кадре есть три сущности.
Персонажа, да.
Геометрия, кирпич и человеческое существо. Вот то человеческое существо, которое... Идея человеческого существа – это Бабинцева.
А вы там актриса, Наталья? Актриса. Какая прелесть. А вы там, это существо, которое красит все, да? Вот, то есть черный квадрат просто изображает. Черный круг, черный квадрат.
Мне кажется, что при том, что он вообще очень тонко сделан и мастерски сделан. То есть он очень профессионально сделан. Петь вообще очень рукастый, в смысле, и глазастый человек. Но там еще очень тонкий есть момент, что в конце вот этот шарик, который она пытается поймать, девушка, героиня фильма, он ускользает, и он убегает. В этом есть какая-то такая ирония, потому что в этом есть такой момент, мне очень нравится эта придумка, потому что, мне кажется, этот момент работы, да, некоторые внутренние режиссеры, на тем, что ему кажется, он припечатал, вроде бы, текст этим видео, но он понимает, что ничего не поймал в результате, потому что все равно что-то... Знаете, самое главное, скользнет всегда. Да, то есть какой-то экранизируя стихотворение, ты должен всегда понимать, что ты все равно что-нибудь да не поймаешь, что-нибудь обязательно от тебя скользнет.
Ну вот мне кажется, что это совсем не экранизация, а что-то из текста Рубинштейна как-то вынуто, и совсем другое все.
Экранизация, имею в виду, что просто в принципе создание видеоряда.
Я как раз ужасно люблю это кино, потому что мне кажется, что здесь. То есть, с одной стороны, да, оно может работать просто вот там. Я не уверен, что его можно показывать в детском саду, в отличие
нет,
там, от Лидии
Горохова. Нет, нельзя. Это должны быть люди, которые Емель, визуально все-таки образованы.
Да. В детском саду не покажешь.
Какие цитаты.
Нельзя пропагандировать Емель несовершеннолетним. Но у него есть, мне кажется, очень серьезная укорененность в визуальную культуру 80-х, потому что то, что Петр Соловьев делает здесь с изображением, с видео, это, конечно, очень тонко и изящно перекликается с тем, что Гороховский и Булатов делали с изображением в картине. И это вот этот прямой стык геометрии и фигуративности, этот кружочек, который мне вот кажется важным, что он все-таки не шарик, а кружочек, плоская фигура, который, не будучи пойман девушкой в краске, уползает по кирпичной кладке. Да? Здесь есть очень изящные отсылки к поиску художников, которые были очень близко к московскому концептуализму, даже чисто биографически. Все это, мне кажется, считывается. Ну, это, конечно, интеллектуальские радости.
Но мне кажется, что при этом это такое видео, которое совершенно не мешает слышать текст. Потому что у меня очень часто бывают претензии все-таки к тому, что я вижу, потому что я не слышу. То есть иногда бывает, что ты смотришь эти фильмы, ну, ролики, и ты понимаешь, что в конце у тебя возникает какое-то раздражение из-за того, что тебе вот картинка помешала услышать стихотворение. То есть не помогла, а помешала. А это здесь же очень трудно, на самом деле, услышать этот текст Рубинштейна. А это, вот, мне кажется, редкий удачный случай, когда эта картинка помогает услышать его, сосредоточиться на нем.
Спасибо, Наталья Бабинцева. Катя, есть?
Ну, я могу немножко тоже прокомментировать, с точки зрения куратора. Во-первых, надо сказать, что большинство работ, которые мы сегодня здесь смотрим, и секрет этот как раз-таки то, о чем говорит Наташа, о том, что очень хорошо в них слышится текст, и в том самом формате, который Тандлина уже упоминала, что мы для радио и для телевидения в данном случае работаем, и поэтому мы подбирали такие именно работы. Они все сделаны, ну вот это называлось тогда студия «Кружок, квадрат и треугольник», не знаю, как сейчас, и группа, и товарищ, то есть это Наташа, действительно, Денис, это Федор Кудряшов, это вот Петр
Денис Броницкий,
да. То есть это такой коллектив людей, у которых очень четко есть представление о формате видеопоэзии, то есть вот о том, как она должна выглядеть, как она должна звучать. И в определенный период это у нас было действительно нашим таким зерном. Да, это было зерном любой нашей программы, которую мы все время возим по разным городам, мы везде показываем. И я точно могу сказать, что Рубинштейн, у кого есть такие радости, у кого радости попроще, кто просто понимает, что черный квадрат Рубинштейна — это как-то связано, и нормально, очень хорошо.
Нет, Рубинштейна принимают.
Все это принимают, да. Mm-hmm. Потому что вообще очень приятно смотреть. То есть, если там кто-то может отреагировать по-разному, там, например, на клип Емелина, хотя он тоже достаточно зрительский. Вот. Но кто-то может все-таки оскорбиться, сказать, что поэзии у нас не должно быть там, в каком-нибудь городе Канске, какая-нибудь пенсионер, серьезная женщина mm-hmm. приходит, то Рубинштейн, конечно, ее абсолютно радует. А в последнее время, я опять же хочу сказать, что в последнее время, так как кружок, квадрат, треугольник нас забросили, вот, то теперь у нас в основном появляется совершенно другого рода работа. Это видеоперформансы, вот то, что у нас есть, там Роман Осминкин, там, ну, текст, конечно, слышен, ну, почти весь, прямо скажем. Запись этого текста далека вообще от идеала, и она, безусловно, сделана в прямом вот этом каком-то эфире, там, опять же, Некрасовы, который мы берем с буквами, да, это инсталляция, которая снята, и причем эта инсталляция, она существует и в виде инсталляции на каких-то выставках современного искусства, но это висит в комнате, это не работает. А вот в этом видео этот человек идет сквозь эти буквы.
Да, мы видели в премии, это совершенно не читалось там.
Да, они идут сквозь эти буквы по лесу, и даже эта буква там чиркает где-то по камеру, по микрофону мы слышим. То есть это тоже как бы не... И читается ли там это стихотворение или нет? Или читается что-то другое совершенно, какой-то другой образ, который проникает через другие какие-то восприятия mm-hmm. системы. Опять же, белка, выбор зрительского голосования. Там конкретный художник с Ксенией Уварой, две молодые прелестные девушки нашли какого-то действительно, то есть это совершенно натурально, они шли по чистым прудам, нашли бомжа и сели ему читать стихи. Ксения Уварова, на самом деле, человек не особо-то... Да, но при этом и достаточно вроде бы такой сосредоточенный и внутренний какой-то... А здесь вот напал на бомжа, прочитала стихи. Вика Бегальская, которая гораздо более боевая такая единица, она была потрясена тем, насколько поэт. То есть, и вот это как бы ситуация, когда ей говорят, ну, прочтите еще раз, это просто вот мы видим документацию конкретного поступка двух художниц.
То есть это не постановка?
Нет.
У меня был вопрос, насколько это реально...
И вот это вот какая-то новая видеопоэзия, которая сейчас появляется, и мы каждый год действительно, если вот возвращаться к вопросу, чем она мне дорога, так это тем, что каждый год действительно мы сталкиваемся с совершенно новыми форматами.
Спасибо, дорогая Катерина. Дорогие друзья, нам, к сожалению, пора завершать программу. Я бы предложила, конечно, в финале посмотреть любимый клип Александра Гаврилова той же группы «Орбита», с которой мы начинали разговор. Это буквально классика уже видеожанра, клип под названием «Света».
Я Света. Я сигнальный передатчик. Передаю, что мне 24 года, блондинка я и с длинными ногами, что я люблю читать журнал «Люблю». Когда я выпускаю свой сигнал, я чувствую, как это происходит. Как в воздухе разносится сияние, и как включают запасную мощность приемники мужчин. Я помню, я росла, я строилась. Сначала был сигнал довольно неуверенный и слабый. Потом пришла налаженная четкость. Теперь меня поймает и мальчишка. По улице пойдет тихонько рядом и, может, осмелев, тихонько спросит. Скажите, тетя, вы модель? Я Света. Я сигнальный передатчик. Я радио любви и длинных ног. Лови меня, прохожий и коллега, пока я есть, пока спешит сигнал.
За нашим столом были директор Института книги Александр Гаврилов, поэт и куратор фестиваля...
И видеопоэт.
Куратор фестиваля «Слово нового» Андрей Родионов, Катя Троепольская, куратор фестиваля видеопоэзии «Пятая нога» и режиссер неигрового кино, и в том числе автор книги видеопоэтических клипов Наталья Бабинцева. Вела программу Елена Фанелова.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.